Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Голову покрыла сединой, из тумана вышел тонкий месяц, а меня опять везет конвой по российским городам и весям.
В рубрике «Мои любимые пластинки» Александр Уланов, лауреат конкурса песни среди заключенных «Калина Красная».
В оборот опять взяла меня карцеры, этапы и свиданки.
«Мои любимые пластинки» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» Ирина Колесникова представляет киевского режиссера Сергея Буковского и его фильм «Назови свое имя».
Z-A-N-V-E-L-E-V-E.
Назовите свою фамилию по буквам.
R-O-W-S-E-N-S-K-E-E-A.
Где и когда вы родились?
Во время Второй мировой войны одной из главных задач нацистской идеологии было окончательное решение еврейского вопроса, что означало тотальное уничтожение евреев на оккупированных территориях. В Советском Союзе украинские евреи оказались в ряду первых невинных жертв. В этой передаче мы представляем документальный фильм киевского режиссера Сергея Буковского «Назови свое имя». Продюсеры Стивен Спилберг и Виктор Пинчук. Производство Института видеоистории и образования фонда ШОА при Университете Южной Калифорнии. Слово режиссеру Сергею Буковскому.
Сергей, фильм называется в английском варианте «Spell your name». В буквальном переводе «Назови свое имя по буквам». Скажите, пожалуйста, какова история этого названия?
Я люблю, когда название возникает из самого фильма. Начало каждой кассеты, каждого свидетельства, которое было записано, начиналось с того, что герои спеллировали свое имя. Как на английском, так и на русском или украинском языках. Мне показалось это интересным, потому что фильм, в общем-то, о цене каждой жизни, каждого человека. Эти интервью по всему миру, их было записано около 54 или 56 тысяч, в Украине было записано 3,5 тысячи.
Это интервью выживших.
Тех, кто предоставлял помощь, а также свидетелей. И сам Спилберг, Стивен и те люди, которые основали этот фонд. Сразу вскоре после того, как была завершена работа над фильмом «Список Шиндлера», эти интервью записывались, очевидно, не для фильмов. Потому что они и называются не интервью, а свидетельство, testimonies. Поэтому, когда люди спойлировали свое имя, это как бы подтверждало, что это именно эти люди, это гарантировало их фактичность и точность этих интервью.
То есть ваш фильм снят на основе материалов уже готовых. Готовых интервью?
Да. Мы посмотрели вместе с Викторией, она была редактором, координатором проекта «Месяц в Лос-Анджелесе», Виктория Бондарь, это моя жена. Мы посмотрели около 500 интервью. И мы старались отбирать тех, для кого это было моментом как бы некого катарсиса и делом довольно непростым.
У меня было ощущение, что это именно вами сделанные интервью.
Мой коллега, товарищ Валерий Гроссман, он сказал, что такое ощущение, что ты их снимал. Ну, наверное, если бы я их снимал, я бы выбрал именно этих героев. Со Спилбергом мы познакомили за 2 часа до премьеры. И, кстати говоря, не в похвалу нам и нашей группе, и нашему фильму, он впервые, во-первых, приезжает на премьеру, потому что таких фильмов было сделано уже более десятка по всему миру. И он очень лестно отозвался о картине.
Но он назвал вашу эстетику визуальной поэзией. Это по-американски сформулированное.
Ну да.
Такие черные тучи заволокли небо. Такой был страшный гром. И такая молния сверкала. Это было непонятно, это гром гремит или это орудия стреляют.
Уже промчались мотоциклы в касках, с автоматами, немцы. Почему-то была ветреная погода, и по улице несло какие-то бумаги. Очевидно, какая-то организация или где-то там грабили, или что, выбросили это все. И ветер нес эти бумаги, газеты какие-то.
Було вирото 3 великих ями. Як вони вирили, що ніхто в містечку не знав про ці ями. І ніхто не шепнув даже, щоб очепнув хтось.
От погоня за собаками. От коли їде будка за собаками і гонить. От такого плану були погроби вимані. раздались выстрелы. И одновременно крики «Гвалт! Помогите! Эльтмир!» кричали женщины, лаяли собаки. Полицаи бегают по домам, стучат в дверь, вот вставни, открывайте, жиды, выходи на дорогу.
И помню, как мама значит, кричит, «Ким Киндерлах, да скорее, скорее!» И почему-то она нас ниже, ниже, и мы оказались в тылу у всех согнанных людей. Народу было очень много, а мы как замыкающие, последние. Это нам посчастливило. И кучу на коленки там били по головам. И потом начал строчить пулемет. Это потом мне разъяснили, что это расстреливали разрывными пулями, трассирующие пули. Такой был ужас. То какая-то женщина вдруг танцевала и пела песню «Их фирма ин тохтек цидерхипе», «Цидерхупе». С девочкой она была. Ну, я понимаю, что она, видно, тронутая была. То какой-то старик протянул так высоко-высоко руки. Он был в черной одежде. И мне казалось, что он дотянулся до тучи. Он кричал «Год, ви быстрый!» И вдруг из-под кого-то, из-под низу выскочил какой-то. То ли это был мальчик, то ли девочка, не знаю. Ребенок так приблизительно лет 5, так ножки расставил и по этим трупам начал прыгать. А потом он страшно закричал таким сильным голосом и тоже упал. Сейчас. Я уползла до самого обрыва. И я вижу, что идет в мое направление в черной одежде немец. Волосы у меня были светлые. А в это время уже трава была сухая. И видно, мои волосы слились с этой травой. Я так вишу, растопырив пальцы, вишу на этом обрыве. И стараюсь не дышать. Немец вот передо мной, я его вижу. Как он шарит взором своим по этому яру. Но меня как будто Бог сохранял. И передо мной в этой траве я смотрю его огромные сапоги около самого носа. И я тихо старалась быть как мертвой. И он меня потерял из виду.
Сергей, вы еще показали ужас этой трагедии глазами современной молодежи. У вас участвуют в фильме молодые девушки и студентки, которые в наушниках расшифровывают на компьютере интервью. И мы видим по их лицам реакцию, как отзывается в них вот вся эта история, как они снимают наушники, дальше не могут печатать, как еле сдерживают рыдания. И тут прозвучал ваш именно вопрос.
Вопрос прозвучал, может быть, некорректно. На языке журналистов это, наверное, срезал не бровь, а в глаз, то есть подкосил человека. Да, девочки очень эмоционально реагировали, но когда они начали рассказывать, это не вошло в фильм. Они такие были все правильные, такие положительные. Да, мы не разделяем, да, мне все равно, там, русский, украинец, там, или еврей, или там еще кто-либо. И вдруг рождается этот вопрос.
А вы бы хотели быть евреями?
Тогда или сейчас?
Вообще.
Вообще?
Вообще.
Я не знаю. Нет, наверное, не хотела бы.
Проект состоит из двух частей, потому что будет сделан еще учебник. И этот фонд занимается образовательными программами уже многие годы. Это уроки толерантности, потому что проблема эта существует сегодня в обществе. Знаете, я был недавно на радио «Эра», я очень люблю эту компанию. И были звонки от слушателей, и интонация была агрессивная невероятно. Ну сколько можно? Опять евреи. Почему их мы должны жалеть? Ну скільки це можливо? Знову це про цих євреїв. Чому ми мусимо шкодувати? Українців там розстріляли більше. И меня в том числе обвинили, что я говорил на русском языке во время программы. Я говорю, во-первых, я русский. Во-вторых, я люблю украинский язык, это мой второй родной язык, и я его хорошо знаю, но я же перевожу с русского, и, ну, это эфиры, это все как бы определенный стресс. А по поводу, кого убили меньше, тоже такие были вопросы. Славянского населения было убито значительно больше. Ну, славянского населения было и больше в количественном, как бы, своем составе. Но немцы, нацисты следовали определенным жестким инструкциям, которые были получены ими, и они убивали там, да, партизан, да, военнопленных, да, красноармейцев. разумеется, да, наших отцов, да, украинских националистов, все это верно. Но ни партизанами, ни коммунистами, ни военнопленными не рождаются. Евреев убивали только лишь за то, что они евреи и цыган.
Этот эпизод из фильма Сергея Буковского «Назови свое имя» звучит на украинском языке. Для справки. Страта в переводе с украинского «казнь», мур, стена.
Тут такий був якийсь фатальний день. Ми з татком вийшли з дому. От ми йдемо, де зараз вулиця Сагайдачного. Напротив фотографії. Я донині, тої вулиці, як іду, то я стараюся не дивитися ні в одну, ні в другу сторону. Розкажу вам такий випадок. Ну, то вже вивозили жидів на страту. То вони возили такими критими машинами. Ми з татком йшли по цій вулиці, їде машина. І дуже в тій машині плаче маленька дитина. І та машина зупиняється коло самих дверей фотографій. І вискакує німець з кабіни, той брезент відхиляє, а там два німці сидять з самого краю. І питається, а я німецькою мовою володіла добре, він питається, що чому так кричить та дитина. А він каже, що ну плаче дитина мала, ті два конвоїри відповідають. Він тоді каже, давай сюди ту дитину. А ми так стояли, і ті очі, і та ж дівочка, її лице донині мені перед очима. Дуже гарна вона була, і дуже мала довге кучеряве волосся. І вона тримала ту дитинку, і забирає в неї ту дитинку, то немовля було, ну, пару місяців. Той німець, що вийшов з кабіни, і бере її так за ножки, ту дитину, витрахує з тих пеленок, зі всього. І так до того мура, де зараз ресторан. І так тільки пляма кровава лишилася. І він ту дитину піднімає знов і бере її, кидає в машину. Крик той такий, дикий крик тої жінки. Ай!
Говорить Радіо Свобода «Поверх бар'єрів». В передачі із цикла «Документальне кіно» ми представляємо київського режисера Сергія Буковського і його фільм «Назови своє ім'я».
І офіцер дав команду, щоб із строя вийшли євреї, комісари, політрухи. Я стою і смотрю, і що ж я віжу? Один стоїть, ну, ліцо, я ж віжу, що євреї. Да ще йому дали шапку чобана, пастуха, і він її так натягнув, і його черти єврейські, вони як-то ще більше вип'ятились, да і ще золоті зуби в роті. Ну, що ти йому скажеш? І от це... Растеряная, невинная оця, или вернее виноватая улыбка, но так же ж она его выдает. И немец сразу ее заметил, юде, юде, и там возле него стояли красноармейцы, хлопцы, солдаты. И они в один голос, нет, 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 украинец, він из нашого села. И они то німця затуркали, що той и забув про нього. Така була сцена, що люди, українці, чуть ли не груддю стали, щоб защитити його. А він же ж такий безпілетний. Ну, може бути, він не похожий на єврея, але всі євреї на нього похожі. Так у нас у Хівшовці говорили люди.
Страшный эпизод есть в фильме, по-моему, если не ошибаюсь, это единственная хроника. Это когда старушка в белом платочке на мостике стоит в окружении, ну, со стороны мы видим конвой фашистский, она бросает какую-то еду, несколько картошин, не знаю, что, бросает в яму с мостика, а в этой яме огромная толпа военнопленных в этом овраге, в яме. И как они бросаются к этой еде, падают на четвереньки, ползают. И еще я обратила внимание, что несколько замутненное изображение. У меня родилась такая ассоциация. Возможно, режиссер из этических соображений сделал мутное изображение, ну, потому что там конкретные лица.
Спасибо за эту ассоциацию. Там несколько была другая история. Достаточно прозаическая. Хроника очень дорогая. Мы ее растягивали за счет того, что мы ее растянули. Сделали рапид. Получился такой эффект. Эту хронику я впервые увидел в музее Холокоста в Вашингтоне, который меня поразил и потряс до глубины души, до даже очереди. Огромное количество людей, школьников, студентов. И на одном из этажей наш советский отдел Я увидел в одном из мониторов эту хронику, и как-то периферийным зрением я понял, что что-то меня здесь удерживает. Во-первых, я никогда не видел эту хронику. Хронику я знаю, в общем-то, неплохо. Но, слава богу, мы работали с людьми профессиональными, и тут же нашли ее выходные данные. Она находилась в Бундесархиве, и у нее был свой частный хозяин, это частная коллекция.
В немецком архиве.
В немецком архиве, да, в Берлине. Мы сознательно в фильме отказались от использования хроники, потому что хроника общеизвестна, она кочует из фильма в фильм уже. Но эту хронику все-таки мы использовали, потому что она, помимо того, что то, о чем вы говорили, да, это потеря человеческого облика, это ужас войны, это метафора войны, она еще дает очень четкий и точный отсыл к тому времени.
И такие же у вас молчаливые, без слов, сцены. Это пожилая супружеская пара Злата и Хаим, которые вернулись из гетто и живут в бывшей синагоге.
Это Хатин, Черновицкая область. Это граница между Хмельницкой и Черновицкой областью. Никто так и не сказал нам, кому пришло в голову превратить бывшую синагогу в жилой дом. Да и как это было, тоже никто не помнит. Квартира в нем похожа на советские коммуналки. Это Злата. Она живет здесь давно, наверное, с тех пор, как вернулась из гетто. Мы долго уговаривали их сняться в фильме, Злату и ее мужа Хаима. Но они за все время так ни разу и не сказали, что было с ними тогда, в прошлой жизни.
Среди полицаев были хорошие люди, но и были ужасные. Я помню фамилию одного, Сабанский. Когда нас освободили, передовые части, его расстреляли, потому что его нельзя было посадить. Вот мы вылезем на ограду, многие евреи, ну и просят, или меняют, или подают, или что. И среди них была наша дальняя родственница. Она на заборе меняла кофточку, держала в руках, а он стоял с девчатами и говорит: «Хочете, я цю жидівку зараз уб'ю?» «Ти що, смієшся?» Он говорит: «Ні». «От побачите, попаду в неї». І он вистрілив, наповав її. У неї мозги даже вискочили із голови.
Була зв'язь з внешнім миром. Видно, не всі поліцейські були поліцейськими в повному смислі цього слова. Мать передавала записки знакомим русским і українцям. И в один из дней она мне сказала, говорит: «Юра, завтра ты отсюда уйдешь». Ну, я плакал: «А как же ты, а как же брат и сестра?» А она сказала, что мы, говорит, тоже уйдем, ты не беспокойся, мы все уйдем по одному. Ну, она сказала, что ты выйдешь отсюда, вот пойдешь по тропинке. Ну, эта территория ограждена колючей проволокой. И так там в конце, за кустами, там была калитка, через которую заходила полиция, заходили немцы. Там стоял пост. Она мне сказала, что там тропинка, ты пойдешь прямо по тропинке, никуда не сворачивая, и выйдешь к заводскому пруду, к мосту. И на мосту тебя уже в это время будет ждать девушка одна. Она тебя знает, ты ее не знаешь. Она к тебе подходить не будет, она, говорит, будет стоять, пёршись на перила, и будет смотреть на воду. Ты мимо нее будешь проходить, и она тебя назовет по имени. Ты иди дальше, потом она тебя обгонит, будет идти впереди, а ты будешь идти за ней. Я не хотел выходить, я цеплялся за маму, плакал. А полицейский, который стоял недалеко от калитки, еще крикнул. Говорит, в конце концов: «Вин пида чи не пида?» Она меня буквально силой толкнула, открыла калитку и толкнула меня. И сразу же повернулась и ушла. Это был последний день, когда я видел мать.
Сергей, в фильме все время присутствует мотив железной дороги, вообще мотив дороги, движения.
Сценарная фраза из нашего как бы тритмента, синопсиса, который мы писали, что это будет некое путешествие во времени и пространстве. И для американцев это тоже вызвало большой вопрос, а куда автор едет? Я говорю, ну куда он не едет, он просто едет куда-то.
Ну, конечно, остановка у этой дороги, у этого пути, у этого поезда, не знаю, это жуткий финал в фильме, когда на фоне хаоса изображения мелькают какие-то картинки, витрины магазинов, метро. Это Киевская станция Дорогожичи, выход из метро, гуляющие мамаши с колясками, потом люди пьют пиво, дети играют в футбол. И вдруг на фоне этого изображения мы слышим ваш телефонный разговор с писателем Виталием Нахмановичем. И вы пытаетесь выяснить, определить точное место казни. Это Бабий Яр. Вы хотите определить границы, рамки этой трагедии.
Место расстрела начинается от советского памятника.
Так.
И дальше через Мельниково, мимо метро, то есть через метро. Где-то на протяжении полукилометра вот эта зона расстрела.
Виталик, тогда мы сейчас подойдем к метро и оттуда перезвоним, хорошо?
Пожалуйста, но вы уже на месте расстрела.
Какая разница, там поставили памятник или не там? Чего для тебя так важно вот эти 10 метров или этот метр?
Тут есть некий общефилософский уровень. Мы знаем, что еврейский народ, он всегда пребывает в движении. Если мы возьмем его историю с библейских времен, он все время двигается. И движение это к Бабьему Яру и в Бабий Яр, это тоже некое вот движение уже современное. И поэтому желательно точно знать, как они шли, когда после обретения независимости стало можно говорить уже про Бабий Яр. Родилась странная концепция, согласно которой, значит, все жертвы Бабьего Яра были разнесены. Евреев якобы стреляли в одном месте, военнопленных в другом, националистов в третьем, символическую историю и фактическую разделили. Это неправда. По миру всех стреляли на одном и том же месте, что за вповалку одних поверх других.
Вы слышали свидетельства Брониславы Фукс, Юрия Пинчука, Полины Бельской, Марии Гольдберг, Евгении Подольской, Ирины Максимовой, Леонида Серебрякова, Цили Шпорт.
В передаче из цикла «Документальное кино» Ирина Колесникова представляла киевского режиссера Сергея Буковского и его картину «Назови свое имя». Мы продолжим после коротких объявлений и сводки новостей.
Вот как были чиновники и менты козлами, так они остались. Советская власть не виновата совершенно.
Документы прошлого на волнах свободы.
О побеге бывшего помощника пристава города Тулы князя Долгорукова, привлеченного к следствию о краже ценных вещественных доказательств, которые были затем обнаружены у его сожительницы, содержательницы публичного дома.
В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Установлена личность мужчины, который пытался совершить покушение на президента Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, заявили силовые структуры республики. По их данным, это так называемый эмир города Урус-Мартан Беслан Баштаев. Вице-президент США Джо Байден заявил, что развеял тревогу восточноевропейских стран, опасавшихся, что их связи с Соединенными Штатами будут принесены в жертву улучшению американо-российских отношений. Об этом Байден заявил в эксклюзивном интервью Радио «Свобода. Свободная Европа», находясь с визитом в Чехии. Прекращены полномочия исполнительного директора оппозиционного движения Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович. Такое решение было принято в пятницу Бюро Федерального совета организации после интернет-статьи Литвинович. Лидер ОГФ Гарри Каспаров считает, что статья является попыткой заставить оппозицию сотрудничать с президентом России Дмитрием Медведевым. Правозащитная организация «Репортеры без границ» резко осудила решение Европейского суда по правам человека отклонить иск журналиста Григория Пасько к властям России. Как подчеркивают правозащитники, Пасько, осужденный в России по обвинению в шпионаже, сообщал об об угрозе радиоактивного разогрязнения, но и парадоксальным образом наказание пало именно на него. В Москве прошла акция памяти погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. К месту трагедии десятки людей принесли цветы, были зажжены свечи. Российские правозащитники требуют прекратить уголовные преследования архангельского историка Михаила Супруна и сотрудника милиции Александра Дударева, обвиненных в незаконном сборе информации о немцах, репрессированных в советские времена. На Украине оппозиционная партия региона выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Виктора Юнукова.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat. Из жизни котов, рассказывает Тамара Леленкова.
Люди делятся на тех, кто любит собак и кто любит кошек. Есть, конечно, такие, что любят и тех, и других, но они, как правило, лишены индивидуальности. И если хозяева собак нуждаются в постоянном подтверждении преданности любимцев, то владельцы кошек довольствуются созерцанием и поглаживанием животных. Правда, новые породы кошек не всегда обладают независимостью и грацией кошачьих. Взять того же перса-экстремала. Из-за плоского носа ему трудно дышать, а значит и бегать. Также трудно поверить в проворство породы бомбина. Их лапы вдвое короче обычных, такие же короткие и кривые, как у таксы. Все дело в том, что зачастую порода у кошек – это отклонение от нормы, то есть уродство, закрепленное человеком. Правда, среди породистых встречаются довольно симпатичные, например, бенгальские. Рассказывает Татьяна.
Бенгальская кошка – это гибридная порода. Они выведены как смесь дикой леопардовой кошки и домашней кошки. Но здесь сохранили облик дикой кошки и ласковость домашней. Они очень привязчивые, ласковые, нежные. Отбирали специально наиболее ласковые экземпляры. Эта порода выведена 20 лет назад в Соединенных Штатах.
Дорогие они?
От 25 до 100 тысяч рублей. Они трудные в разведении. Первое поколение не приносят котят. Периодически все равно подливают кровь дикой кошки. Это другой вид. Леопардовая кошка – это не одичавшая, это именно вот гибридное скрещивание. И они хорошие охотники, они очень сильные. Особое внимание уделялось контакту с человеком, поэтому кошка очень привязчивая, очень нежная. Вот у них манера у моих кошек. Они встают на задние лапы, прижимаются к тебе щекой, обхватывают тебя передними и стоят вот так прижавшись. И привязываются именно к семье, к человеку. Не просто, лишь бы кто погладил, а конкретным людям. Очень хорошие компаньоны, очень приятные в доме животные. Если есть какая-то нестандартная ситуация, которую надо решить, бенгал ее решит первым. У меня вот несколько пород кошек, мейн-куны, бенгалы, абиссины. Вот у меня был такой случай. Кошка сидела на батарее. Хорошо была весна, и батареи были отключены. И случайно открутила кран. Полилась вода. Но я кинулась вытирать. Кошке очень понравилась суета вокруг фонтанчика. Она с удовольствием просмотрела все это. Как только окончила вытирать, она бегом помчалась в другую комнату и стала откручивать сознательно там лапой кран. Мейн-кун, он бы сразу пошел открутить этот же кран. Абиссинец, он чуть умнее. Он бы подождал, пока я вышла, и тоже пошел этот же кран. А бенгал вспомнил, что в другой комнате батарея тоже была. Может быть, там тоже открутится. Потом еще есть случай. Я собирала белье постельное в стирку. А у меня стоят коробки, у них лежат подстилки. Они очень любят в коробках лежать. Так у меня бенгальская кошечка сидела, наблюдала, потом подбежала все четыре коробки, схватила все подстилки, зубах принесла мне все стиральную машину. С ним интересно именно общаться, наблюдать.
Полная противоположность бенгальской кошке – мейн-кун, о котором упомянула Татьяна. Крупный, с переносицей, как у рыси, и с кисточками на ушах. Хозяйка, правда, говорит, что характер прекрасный.
Мейн-кун – это кот-компаньон. Это существо, которое с вами будет делать все. Он еще с вами и на компьютере проводит, и обед приготовит, и проверит, что вы там делаете. Ну, крупный, да, мальчики килограмм 8-10, а девочки 4-6. Лицо серьезное, но какой характер при этом? Любовь стопроцентная, вообще не беспредельная любовь к хозяину – чудо.
То есть кисточки на ушах остались от кого?
Это аборигены американской породы. Это кошки, которые жили на фермах. Соответственно, нужен длинный хвост, чтобы накрыться. И кисточки на ушах, чтобы нам не замерзать. Да. Но не енот.
Все говорят, мейн-кун – это помесь енота. Я говорю, нет, это не помесь енота.
Самый домашний кот из всех домашних – это мейн-кун.
С образчиками кошачьего совершенства я познакомилась на 11-й международной выставке «Экспо-кот». Разумеется, здесь было много модных пород. Например, петербургский сфинкс. Существо голое и ушастое, как все сфинксы.
В городе Петербурге в 95-м году была зарегистрирована порода. Был скрещен донской сфинкс с ориентальной кошкой. Донской сфинкс – это тоже русская порода, аборигенная в городе Ростов-на-Дону. С ориентальной кошкой ее скрестили.
В природе живут такие почти голые или
были действительно голые коты. Голые абсолютно, ну как у них на пойнтах, на мордочке, на лапках, может быть шерстка. А так, да, они абсолютно как голые. У них шерстка обломана. То есть луковички есть, а шерстка обломана. У всех по-разному. Ну вы знаете, кто как говорит? Кто говорит, что это Чернобыль? Кто говорит, что так получилось? Еще аборигенная порода канадские, тоже сфинксы, тоже абсолютно натуральные. Не человек вывел, а природа. Донская порода, она зарегистрирована давно, еще в 80 каком-то году, я точно не помню. Там тоже велись племенные работы, и одна заводчица Миронова, она решила, что, знаете, вот ориентальный тип дано на лысом теле. Вот получились такие замечательные животные, голенькие, на собачек похожи. Встречают, когда приходишь с работы. Такие компанейские, то есть не как подушка, обязательно нужно им общение.
Но с ними и другие отношения в смысле тактильности, потому что кожа кожи – это всегда больше, может быть, интимность и доверительность.
Ну да, они спят всегда с нами. Но они есть разные, есть резиновые, есть флоковые, есть брашевые. Разные они по ощущению. Кто-то как замша, как персик, можно сказать, гладишь. Вот кто-то резиновый, за ним рука тянется, как ластик. А брашевые, они такие более волосатенькие.
Другая, не менее приятная на ощупь порода – шотландские веслоухие, рассказывает Андрей.
Началось все со странного случая, когда нашли котенка с ушами, которые прилегали к голове. От него пошло потомство, которое дало этот породный признак. Был найден в местечке в одном Шотландии, поэтому их назвали шотландские. Ну, потом, конечно, наводчики уже начали развивать эту породу как породу, то есть были составлены определенные, как сейчас называют, бридинг-программы. В основном их вначале вязали с британами, а потом уже стали получать различные окрасы, уже стали другие породы подмешивать для того, чтобы получить определенные окрасы. Сейчас окрасов великое множество.
Какой самый редкий окрас?
Вот золото, наверное. Понимаете, это совсем другое животное. А даже вот если посмотреть на лицо, язык не поворачивается, мордой назвать, именно лицо, это совсем другое. Колор не биколор. Кстати, время назад это считался брак в окрасе, сейчас все от него, ну просто без ума. Вот мы сейчас занимаемся введением золотого, очень редкого окраса в эту породу. В данной ситуации сейчас у нас в России получился, значит, казус такой, что много заводчиков погнались за окрасами и упустили костяк. То есть костяк у них должен быть мощный. Упустили костяк, упустили голову. Головы маленькие, костяк слабый. Я вот вам сейчас покажу котенка. Сейчас вот смотри. Сейчас мы настроены получить вот таких мультяшек. Называется. Смотри, какая голова. Когда он вырастает, у него получается очень крупная голова по отношению к телу. Тело мощное, мощнее, чем у британов. Порода должна быть крупная. Порода должна быть мощная. По характеру они очень уравновешенные. Вот опять с окрасами, когда начали, с модными, типа вискас, брамор. Видели рекламу, наверное? Модный коммерческий окрас, который востребован народом. За этим всем погнали сейчас. И с этим немножко переборщили. Мы не обращаем внимания на окрасы. То есть они у нас достаточно по типу вот, хорошие, чтобы в любом окрасе этот тип был востребован как тип, а не как окрас. Потому что, когда подмешивали различные породы, упустили характер, они должны быть спокойные, уравновешенные, игривые, но они должны понимать пределы своего поведения. Вот наши, они игривые, но занавески они не трогают, и обои тоже.
Ну, может быть, это от воспитания зависит?
Нет, нет. Кошка – хищник. И надо понимать, что инстинкты у нее заложены глубоко и серьезно. То есть надо уметь сосуществовать с этим хищником. Вот именно породные линии должны быть. Если животное агрессивное, то это значит, по этой линии где-то кого-то подмешали вот именно с таким агрессивным характером. Еще. Разнопородные животные, когда получается от них потомство, тут присутствует не только внешнее, то еще внутреннее. То есть может быть и нарушение желудочно-кишечного тракта. То есть одной породе присущ определенный, допустим, корм. Одним одно, другим другое. Потомство получается уже третье. Факторов очень много. Так вот просто не расскажешь. О кошках можно говорить сутками, месяцами и годами.
Как вы добиваетесь именно вот тех качеств, которые вы хотите?
Мы уже подобрали по характеру животных, которые имеют социальную адаптацию в питомнике. То есть они между собой довольно-таки спокойно уживаются. Они лишены агрессии. Они даже с собаками очень хорошо уживаются. Мы используем импортных производителей. В основном мы берем из США и Канады. Все дело в том, что наша система очень сильно закоррумпирована. У нас очень много животных титулованных, которым титул дали не заслуженно, а по знакомству. Это уже годами упустили, что называется, породу. И что присуще именно импортным производителям, в отличие от наших, они не закомплексованы. Вот у наших может в обществе такое присутствовать какой-то определенный комплекс. То есть его пускаешь, он как бука становится. Он везде видит врага. Берешь американца или немца, совершенно другое животное. Социально социальная адаптация мгновенная. Он общается, ему все интересно, и в то же время он не будет забиваться куда-то в угол и не будет как буква себя клеить. Они мгновенно контактируют с людьми, контакты ищут сразу.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Из жизни котов».
Британцы и шотландцы – вполне желанные партнеры для продолжения новой породы.
Силкер Крэг довольно-таки молодая, ей еще где-то около 20 лет. И первого котенка с мутацией вот такой кудрявой шерсти в Америке случайно подобрали на улице и получили потомство, где были и кудрявые, и некудрявые котята. И после этого сразу же пустили в развитие породу. Ее очень немного. Котята могут быть как с прямой, так и с кудрявой шерстью. Развиваются медленно. Вязки допускаются на данный момент еще с персами. С британцами. С 15 года уже будет чисто в себе разводиться. Вот это их густая такая шерсть, но она вся такая вот завитая. Они очень приятные на ощупь. У них круглые такие глаза удивленные. Просто влюбилась я по интернету, по журналам везде искала. Очень долго их немного. Охота и хорошую кошечку. И хотелось, чтобы окрас как-то не что попало. Вот нашла. Привезли ко мне за не одну тысячу верст, так скажем. Из-за Урала списывалась, договаривалась. Я специально из Северодвинска приехала в Москву, а мне ее в Москву прислали. Ну, девочка хорошая, оценки замечательные. В быту они очень спокойные. Ну, что-то от британцев есть, характер такой вальяжный. Ну, моя кошка очень аккуратная, чистоплотная.
Но ей же надо как-то мужа искать.
Желательно хорошего страйта или кудрявого. У нас в городе и вообще рядом нет. Но на данный момент пока разрешены вязки с теми же персами или британцами, они улучшают тип. Порода молодая, еще не очень установился тип. И шерсть, локоны. У персов шерсть для них очень подходит. Поэтому я, скорее всего, замуж буду выдавать пока за перса. Там посмотрим, может, подвезем. Найдем хорошего парня, найдем, привезем.
А как жените? Кошку ведь к жениху унесут.
Положено кошку нести к коту. У меня на практике пока получается все лучше, когда наоборот. Но это надо условия. Если есть условия у кота, их отделить, создать им обстановку, следить, то понесем к коту. Если у них не будет этой возможности, я принесу домой. У меня дома специально комната отводится. Но бывают случаи, когда и кот хороший муж, и кошка вроде бы все нормально, но не понравится и не подпустит кошка, или кот не подойдет. Это бывает.
А что значит комната для них специальная?
Ну, во-первых, надо так, чтобы не было углов в помещении, куда может забиться кот или кошка, спрятаться. То есть, чтобы не было там диванов, куда залезть, за шкаф не забрались, чтобы была возможность у них туалет, пить, есть. И чтобы не мешали, все равно животное должно побыть наедине. Они могут сутки даже обихаживать друг друга, заигрывать там, красоваться. А потом все равно как-то это происходит. А бывает, что помогать приходится. Когда особенно первый раз, приходится как-то поддержать, подсадить. Может быть, проблема возникнет из-за разного размера тела самого. Либо кот коротковат, либо кошка слишком крупная. Это бывает. Им же надо взяться за холку. А если спина у него, у кота короче, он уже не может, как положено, все это сделать. Если кот перекормлен, очень грузный, он просто падает, сваливается, скатывается, тоже знаю такие случаи. То есть очень много нюансов, но если кот подходящий и не получилось, очень обидно. Летом кошки, например, замуж не хотят. Как правило, основная масса кошек летом отдыхает. И у нас, значит, среди британцев есть хороший кот в городе. Сейчас вот второго подращиваем производителя, а тут был один. И у нас получилось так, что сразу же несколько кошек захотели замуж. А кот-то не может сразу со всеми. Это получилось. Одна на день раньше, а другой ничего не досталось. Жди следующего.
Полная противоположность силки Рекс – это бомбина. Мало того, что они абсолютно голые, в кожистых складках, лапы у них такие короткие, что не всегда видно зазор между полом и животом. Этих удивительных животных представляла Елена Чернова, заводчик. Я спросила у нее.
Скажите мне, пожалуйста, вот про этих с короткими ногами. У меня такое подозрение, что их выводили путем, значит, перебивания лап, нет?
Да, очень часто можно услышать на выставке, что люди говорят, ой, а что это случилось со сфинксом, мы отрезали лапки? Нет, на самом деле все достаточно банально. Это преднамеренный гибрид канадского сфинкса и манчкина, коротколапой кошки.
Любая порода – это естественная мутация, которая закрепляется впоследствии селекционерами. Точно так же получились манчкины в результате естественной мутации. Бомбина прекрасно ориентируется в любом пространстве, причем они на своих коротких лапах прекрасно прыгают и бегают. И если, допустим, бомбина заподозрил, что ему собираются дать таблетку или сделать прививку, он будет убегать от вас так, что вряд ли вы его поймаете. Он распластается просто как скат по полу и будет метаться под любой мебелью, так что вряд ли вы его сможете поймать быстро. Любая породистая кошка – это все равно все аномалии. Даже персы-экстремалы, к которым мы уже настолько привыкли, это тоже отклонение от нормы. И, скажем так, если бы человек не приложил тут свою умелую руку, то вряд ли эта аномалия получила бы такое широкое распространение. Любая аномалия. Что суперкороткие носы, что абсолютно голые кошки, что суперкороткие лапы.
Как можно оценивать таких котов, что является эталоном красоты?
Чем короче лапы, но при этом они должны быть здоровыми, крепкими лапами. Это не должно выглядеть ни рахитично, не дай бог, дистрофично. Это должны быть короткие, крепкие лапки, в меру искривленные, на которых животному удобно и комфортно двигаться. Но не только короткие лапки делают бомбина, и не только такой шокирующий экстремальный внешний вид, то есть голова канадского сфинкса с огромными ушами, с множеством складочек. Причем у бомбина, в отличие от сфинкса, на их коротких лапках собирается в невероятные совершенно складки кожи. Но помимо этого, характер просто совершенно невероятный. Они не просто так названы бомбина. Это действительно дети, трогательные, преданные, ласковые, которые могут просто часами сидеть у вас на коленях, обниматься, целоваться.
Чем короче, тем лучше лапы, да? Но есть какой-то предел, сколько сантиметров?
На самом деле, самые короткие лапы уже создают иллюзию того, что животное ходит фактически брюхом по полу. Ну, в принципе, в общем-то, конечно, просвет между животом и полом должен присутствовать.
Они приземляются на лапы, если падают?
Они приземляются на лапы, если они падают. Хотя, как и канадский сфинкс, они не отличаются особой грацией. Они, в общем-то, такие достаточно неуклюжие кошки. Но, тем не менее, если им нужно куда-то запрыгнуть, они сделают это очень бойко и проворно. Неуклюжестью, которая мешала бы их жизненным функциям, они не страдают.
Существует мода на кошек, мода на цвет, на вид. Можно как-то это связывать с развитием человечества, искусства? Вот есть какие-то там аналогии?
Ну, конечно, человек становится в своих пристрастиях все более изощренным. И на данный момент тоже нельзя сказать, что все воспринимают это с восторгом. Хотя, в принципе, когда только-только появились канадские сфинксы в России, мы тоже слышали такие отзывы совершенно негативные. Фу, какой урод и так далее. Что всегда очень было обидно владельцу или заводчику, потому что он же считает, что это шедевр. В общем-то, так становилась любая порода.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Из жизни котов». Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» Александр Уланов, лауреат конкурса самодеятельной песни среди заключенных «Калина Красная». Свой первый срок Уланов получил за драку, вступился за честь девушки, второй срок – за убийство. В общей сложности в заключении провел около 10 лет.
Голову покрыло сединой, из тумана вышел тонкий месяц, а меня опять везет конвой. По российским городам и весям.
В вагон Столыпинский меня садят. Люди видят, что я с гитарой. Мне говорят: дружище, ну сыграй, вот всякое видали, всю жизнь ездим, ни разу не видели. Ну просто сыграй, живая песня.
Ну здравствуй, разлюбезная страна, снова на тебя гляжу с изнанки, в оборот опять взяла меня. Карцеры, этапы и свиданки.
Я еду, значит, от Кирова до Свердловска, ну, до Екатеринбурга. Едем почти сутки, я всю дорогу пою. То есть мне отдают гитару, конвой, говорят: только давай сначала не громко. Я начинаю петь, пою час, два, три, четыре, пять. пою практически без перерывов, ну только там ужин, там еще что-нибудь. Я говорю, мужики, только меня не напрягайте, чтобы я ничего там не пел, там голуби летят над нашей зоной, там что-то еще. Я говорю, я буду петь свое, все, пой свое, не вопрос. То есть атмосфера в Столыпинском вагоне вообще настоят нормально, какой-то даже такой мостик появляется между тех, кто охраняет, и тех, кого охраняют. Заезжаем в Свердловск, захожу в камеру, в камере 300 человек народу, ну, транзитная камера, они же большие, там 3 яруса, полумрак такой, 300 человек, там больше, наверное, народу еще было, все ждут этапа, там, кто куда. Захожу в хату, привет, привет, увидят, что человек зашел с гитарой, там пацан молодой говорит, ё-моё, там, дай попробовать, я 100 лет не играл, у меня гитара такая ленинградская, ну, неплохая очень была, даю ему гитару, он, значит, берет там пару аккордов, ну, отвратительно все, там другой говорит, дай я попробую тоже, все плохо, говорю, дайте сюда, сижу, пою, 1, 2, 3.
На кладбище старом, позаброшенном, на задворках косые кресты, где тропинки заросли нехожены, и в помине нету красоты. Двое в робах сверкнули лопатами, третий, что в погонах, закурил. Не впервой пошло, как по накатанной, на слова не тратя лишних сил. Сколотили домовину зэку, миром всем собрали на этап, все сполна отдали человеку, то, что брали годы на прокат.
Отпел чуть не 4 часа. Мужики сверху посылают кофе постоянно там откуда-то. То есть я говорю, мужики, давай, все, завязываем. Зачехляю гитару, они место на нарах раздвинули, ложись. Упал, 40 минут, наверное, проспал, говорят, на этап. Захожу опять в Столыпинский, опять, соответственно, досмотр, шмон. Опять гитара, люди другие говорят, браток, сыграй что-нибудь, песню какую-то услышать. В Екатеринбурге, до Челябинска я практически все сидел, пел. Когда приехали на Калину Красную, условия, конечно, там денег вбухано вообще очень безумно много, потому что отношение вообще человеческое. И когда доходим до концерта, это когда привезли уже там из тюрьмы в колонию, там вторая колония, значит, в Челябинске. Мы репетируем каждый день, мы выходим на сцену, то есть все по-серьезному. Неделю мы ходим на сцену и поем. То есть нас никто не ограничивает ни во времени, ни в чем, там ни на никакого конвоя. То есть мы прямо в колонии живем рядом с клубом. И вот мы неделю репетируем, да. Причем, наверное, один был я, непрофессиональный музыкант. Все остальные к этому конкурсу стремились. Песни писали специально для конкурса. Они как бы все условия этого знали, конкурса. Я не знал абсолютно ничего. То есть я просто вот, ну, отпел на сцене. Значит, меня, конечно, зацепило там крепко. Выходит там мужчина. Мы, говорит, посовещались тут с людьми, жюри, там, конкурса, еще что-то. Вроде решили там за номинацию «Песня спета сердцем». Решили вроде как бы отдать Александру Лану.
За забором да за каменным песня грустная слышна, там измучена, изранена, горько плакала душа, а и было-то вины за ней, захотела жить она, чтоб по чести да по совести, да в молитвах не греша, а и было-то вины за ней, захотела жить душа. Надоело жить с опаскою православной той душе, порасталась она с маскою, досталась в неглиже, стала жить одна по почести, да открытою гулять, но нельзя в своем отечестве просто жить да поживать, стала жить она по почести, да открытою гулять. Хамы душу пообложили, окружили бандюки, все гадали да тревожились, как словить ее в силки. Крючка дворы понавешали,
обвинений на нее. Да сказали, будто грешное было все ее житие.
Вот всем дали по телевизору, а мне все сверху поставили музыкальный центр. Когда ехали обратно, там Заки в Столыпине, ставят у меня, значит, у меня рюкзак, гитара, телевизор, музыкальный центр. Это епарасыте, скоро с холодильником ездить начнут, говорить. Ну, обратно везли уже нас, конечно, не как лауреатов, а как чертей русских, как попало, в общем-то. Как бы все, уже праздник закончился. В общем, обратно ехали мы фигово. Привезли от Челябинска до Свердловска, посадили в камеру, просидели в камере там трое суток. Снова садят в вагон, везут до Перми. Вот зачем в Перми нас высаживать? Ты же не знаешь ничего, ты же бесправный. Вот взяли и в Перми высадили, в камеру забили, в транзитную. Сидишь день, два, три, четыре. Окна нет, зима, кормить забыли. Больше суток никто не идет. Забыли кормить, и все. Вот клопы падают вот такие вот с ног, с потолка падают. Ничего нет, наверное, деревянное. Ни матрасов не ел, нифига нет, окна тоже нет. Все стружкой завалено. В подвале там транзитная камера, как бы там, по барабану, там нет советской власти. А как я песню уже? Все отбирают, гитару отбирают, все сидишь в камере. Лишь песня «Русская душа». От колыбели до могилы. То разольется не спеша, то выступит от дикой силы.
Мы щедро твоих страна ищем. Только что-то все народ нищий, от станка да от сахи в поле, боль в душе да во спине.
В рубрике «Мои любимые пластинки» Александр Уланов, лауреат конкурса «Песни среди заключенных» «Калина Красная». Его записала Екатерина Лучникова.
Выплетен да вьем воложи сети, а ответ держать не нам, детям, как по совести нам жизнь сложить. Растолкуй, да вразуми, Боже, растолкуй, да вразуми.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».